дорогие друзья, продолжает свою работу православный радиоканал «Воскресенье». И сейчас время для нашей постоянной рубрики «Что вы помнили». А значит, у нас в студии постоянный гость, руководитель общественных организаций «Семьи погибших воинов» и «Дети войны» Алексей Александрович Зыков. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте, Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Алексей Александрович, давненько мы с вами не встречались у нас в студии в прямом эфире, и, конечно, и понимаю, что и писем поднакопилось много, и так или иначе эти письма наводят вас на некоторые темы, на некоторые размышления. Вот сегодня поразмышлять хотелось бы вам о наградах.
Да, я хотел бы отдельно, так сказать, ну, целевую, как бы сказать, передачу сделать о системе наград в годы Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, точнее, если говорить о нашей системе, то тут много любопытного, много интересного, и где-то уж, извините, радиослушатели, придется привычную систему, привычный подход к награждениям, наверное, в чем-то подвергнуть сомнению, потому что я натыкался и натыкался все эти годы на весьма неровную, мягко говоря, систему вот, представления к наградам и вообще по награждению. Ну, а в данном случае повод для того, чтобы вот поднять эту тему, это такой повод. Буквально недавно, вот на днях, обратились молодые люди из молодежной организации «Справедливая сила». И эти ребята были, так сказать, одержимы идеей отстаивания того, чтобы выдающемуся танкисту, как они считают, танкисту времен Великой Отечественной войны, присвоить звание Героя Советского Союза. Вернее, нынешний период уже не Советского Союза, а Героя России, поскольку теперь уже присваивать нельзя звание Героя Советского Союза, нет Союза. И наградная система поменялась в этом плане. Но, тем не менее, довольно интересно, что их подтолкнуло к этому. Я у них спросил, что, откуда вы взяли. Мы, говорит, были в Санкт-Петербурге, и там, в Ленинградском музее войны, или там блокады, сказать точнее было бы, вот, они рассматривали различные экспонаты, и, в частности, экспозицию увидели, посвященную танкисту Колобанову. Ну, это годы рождения там указаны. Правда, когда я решил сам посмотреть, так это или нет, где-то указано 1910 год рождения, где-то 1911, они ссылаются на 1912 год, вот. Но умер он в 1994 году, то есть 82-83 года, если тут верить, какой-то есть даты рождения точной. Вот. Был он представлен к награде, будучи старшим лейтенантом, Зиновий Григорьевич Колобанов, за подвиг, который он совершил 20 августа 1941 года. Обратите внимание, радиослушатели, что именно начальный период 20 августа, то есть ну, около двух месяцев, как шла война, тогда было массовое отступление и прочее, и самый тяжелый такой период, и вдруг вот такой подвиг. А что за подвиг? Он был командиром взвода тяжелых танков. Тяжелые танки – это в данном случае КВ-1, это Клим Ворошилов сокращенно, аббревиатура такая КВ-1. И вроде бы как в бою 20 августа 1941 года подбил вместе с экипажем 22 танка. А взвод за этот же период, ну там день-два еще прибавить, 21-22 августа, подбили они 43, по-моему, танка всего-то, в общем. Это, конечно, невиданный успех по военным событиям и Второй мировой войны, и вообще такое вот интереснейшее дело. Где это происходило? Как раз под Гатчиной. Ну, это новый город Гатчина сейчас называют, а тогда назывался Красногвардейск. Вот, в Ленинградской области. Да, действительно, он был представлен к званию Героя Советского Союза. Но командование, там, правда, не ясно, кто именно. Ну, вообще, в наградной системе редко знаешь, кто же окончательно определял, чем в конечном счете наградить. Вот. Чаще всего это командование, и там единоначалие худо-бедно было, хотя в 1941 году до единоначалия там не было такого света, поэтому чаще всего тут подмешивалось еще и партийные органы, вот, замполиты и прочее, всех уровней замполиты, то, видимо, тут и это тоже повлияло. Значит, ему дали красного знамени. А мы с вами, радиослушатели, вот Полина Борисовна, помните, сколько раз я в выступлениях говорил, что тому-то и тому-то герои войны придавали орден Красного Знамени. Это очень высокий орден. Он после ордена Ленина следовал. Красная Звезда – это ниже. Вот, там оно не по той иерархии, но это тоже. То есть Красное Знамя, например, могли давать только на фронтах, то есть не в самой дивизии. Но, тем не менее, вот такого награды он был удостоен. Ну, а дальше вот я, поскольку интересовался уже много лет системой награждения в нашей армии, так сказать, я вижу, что тут есть некоторые и за то, чтобы говорить о присвоении звания Героя России в сегодняшний день. Также и какие-то формальные принципы или позиции против. Ну, не я против. Я вообще хотел бы, чтобы наши радиослушатели поддержали идею представления к званию. Сейчас вот собирают подписи, и как там сказано, что рассматривать наградной комиссии будут тогда, когда будут собраны на это звание не менее 100 тысяч подписей. Ну, дай бог, чтобы по всем регионам собрали эту цифру 100 тысяч. Ну, я в данном случае хотел сказать, что сопротивления будут. И вот эти «за» и «против» первым делом рассматриваться будут вот этой комиссией. Это не лично мои «за» или «против». Ну, «за» какое? Конечно, подвиг за один бой, 22 танка, это многого значит. Тут, конечно, и точность стрельбы, и хладнокровие стрельбе, что и говорить, попробуйте-ка, там ведь огрызались противники, это не просто так. И находчивость подготовки и проведения вот этой операции по бою, потому что тут тоже все это вот было. Ну, а какие положим против? Ну, во-первых, за, чтобы мог сказать. Во-первых, тут командир взвода, старший лейтенант, он в этом плане молодец. Когда получил он задание, и примерно разведка тут угадала, что будет направление войск германских в таком-то вот направлении, явно вот по дороге, по шоссе, и надо выбрать участок, где их там встретить и, так сказать, оказать им сопротивление в продвижении. И, естественно, по карте и вообще по какой-то такой природной находчивости, можно сказать, у Зиновия Григорьевича, они предопределили, что надо расположиться заранее, окопаться, чтобы тут маскировку сделать, чтобы это вот было все неожиданно и наиболее эффективно, и вот это удалось. То есть они выбрали, во-первых, участок, что вот если будет по этой дороге спокойно, немцы шли, что там буквально где в основном-то во всех местах шло массовое отступление наших войск под натиском Германии. И тут не случайно было, тут не трусостью какой-то связано, а с какой-то паникой в верхних слоях, с неумением создавать нужный отпор в то время. Ну, что говорить, толковых указаний, что, как и чего, не было. Связи у нас, кстати, вот это очень слабое место. Мало-мало говорят о том, какая была система связи. Она была очень-очень никудышная, мягко так говоря. И, конечно, когда не была плохая связь, то была и неуправляемость. Но это я тут к слову говорю. А в данном случае вот лейтенант, старший лейтенант Колобанов, он решил, что надо тут в этом плане использовать местность. И в том месте, где дорога проходила, когда и с той стороны дороги, и с этой стороны болотистая местность, а это не подарок для любой бронетанковой техники, когда болото там и там, то они решили так, что, во-первых, заранее, 19 августа, выбрали эту позицию, окопались как надо. Он распорядился, что одному из 5 танков встать там-то, другому танку в другое место встать, всем окопаться. Использовали курсантов, которые как раз какой-то маломальский учебный опыт у них был. И только-только накануне получили вот эти новые танки КВ-1. А что за танк КВ-1, уважаемые радиослушатели? Танк КВ по тем временам и вообще для периода Великой Отечественной войны был мощной техникой. Это был тяжелый танк, имел большую толстую броню, которую далеко не каждый, даже артиллерийский снаряд из танков противника мог взять его. Это особое, так сказать, преимущество у наших было. И, естественно, он был, так сказать, более надежен в этом плане. Вот они окопались, танки, и дождались следующего дня, и где-то часа в 2 дня появилась колонна. Он приказал никому не начинать стрельбы до того, чтобы вот, когда будет выгодная позиция. Ну и когда растянулась эта колонна фашистской техники, он выстрелил, так сказать, дал приказ выстрелить по 2 ведущим впереди танкам, попал с первых же выстрелов, по 2 заключительным в конце колонны, а дорога-то интересная, она была как бы буквой «Г» под углом, то есть тут поворот еще. И потом посередине начали они долбать этих танки немецкие один за другим. И те не сразу могли понять, что и как. Когда они увидели, откуда стрельба, то там очень хорошо замаскировано, а потом только башня, часть башни со стволом торчала. Попасть-то было трудно. Ну, а самое-то главное, что в то время, извините, начало войны, у немцев в основном-то были легкие танки. То есть их легко такому танку, как КВ-1, легко было пробивать, если умело, так сказать, вести вот этот бой. Ну и, естественно, все вот это вместе, и находчивость, и правильность, грамотность ведения боя, и плюс вот это хладнокровие, с которым выступали танкисты и взвода старшего лейтенанта Колобанова, оно, конечно, вот привело к этому удивительному результату, когда было подбито 22 танка только из одного танка, из одного танка КВ-1. Конечно, подвиг замечательный. Ну и тоже взять вот против. Что тут против, можно сказать? Во-первых, он не то чтобы остался без награды. Он был представлен к награде. Но командовать сочло, что достаточно ордена Красного Знамени. И сейчас вот ставить вопрос о пересмотре, это очень сложно будет, что и говорить. И так уже и историки, и любители военной истории, они знают об этом подвиге. И немало мест, где названо и улицы именем Колобанова, и, значит, памятник ему на месте его захоронения тоже есть. Все это так вот, на мой взгляд, есть такое. Но решение именно о том, что Красного Знамени, а не героя Советского Союза, сейчас пересматривать крайне сложно. Это вот такие соображения будут у комиссии, я чувствую. Ну и конкретика. Да, подвиг был, но в то время еще рассматривали такую вещь, как результативность. А там подвиг-то был, вот этот результат-то был смазан, можно сказать. Почему? Потому что тут описывают рядом вот этот городок, где рядом вот эта вот проходила битва. когда они услышали, что такое жуткое, огрызались и немцы, старались стрелять и попасть, но попадали много в башню танка, но это непробиваемая танковая броня была для немецких легких танков. Вот. И, тем не менее, значит, паника была большая в рядом расположенном городе, по-моему, Красногвардейске. И команда, начальство, власти местные приняли, что все, уже наступают немцы и прочее, возникла паника, удивительная, смешная, но очень обычная для того периода. И дали команду, значит, быстро эвакуировать первым делом офицерские семьи и прочее. И начальник НКВД города решил, что надо тут все это сворачивать. В спешке они отрезали все линии связи, никто не мог ни позвонить, ни им дозвониться, ни туда. Вот. И когда все-таки видят, что что-то немцев-то нет, и разобрались, что к чему, что отбито такое вот крупное наступление врага, то тут же трибунал и этого начальника НКВД расстреляли, приговорили к расстрелу, точнее, и, значит, военные, которые были в этом городе, частично вернулись назад. Вот, в общем, такая была невеселенькая история, которая с этим делом связана. Ну, и еще довольно-таки довольно интересное такое дело, когда представляли награду на героя Советского Союза в то время, то тогда очень-очень досконально рассматривали, особенно на офицеров, ну, как особенно, тут я, может, оговорился, потому что личные дела на офицеров-то были в отделах кадров, так сказать, фронтов или там армий, что и говорить. Про рядовых понятно, что тут не было таких данных, это они не кадровые, а на кадровых-то было. И когда представили эти вот данные, что вот, мол, так и так, тут же нашли, раскопали, что, говорит, слушайте, у него был грешок, финскую-то компанию у Колобанова. Какой грешок? Потому что тут, когда начали командир дивизии говорить, вот так и так, смотрите, какой подвиг, 22, это ж как бы могли бы на щит поднять. Ему говорят, слушай, дорогой, его только что, вот, может быть, можно сказать, образно говоря, из тюрьмы отпустили, а мы тут будем его героя представлять. В тюрьме-то, естественно, он не был, но был представлен за тоже хороший какой-то конкретный подвиг во время финско-советской вот этого военного конфликта 1939-1940 год. И там получилось так, что его представили к награде, уже рассматривался наградной лист на крупную награду тоже. А тут объявили все перемирие в март 1940 года, когда закончилась эта 100-дневная война. И ему там предъявили претензии, довольно странные, на мой взгляд, от кого они исходили. Понятно, исходили от политработников, что солдаты его взвода, ну или его роты, точнее сказать, решили, типа вот по братане, о, ребята, финны, кончаем войну, давайте тут типа на брудершафт выпьем. Вот такого примерно рода. А тогда посчитали, что вот за это, за вот такое братание, командир заслуживает предания суду. Ну, суд не устроили ему, понизили в звании и понизили, и сняли наградные документы, то есть отказали от награждения. И вот это в бумагах-то осталось такое вот. И это вот вина братания. На самом деле, вроде бы как, по пролетарским-то нормам и прочее, Британия в этих делах хороший результат, а вот нет, военный период. Так что ему не повезло. Ну, а дальше довольно интересно. Я раскопал, что он был в скорости, это уже в сентябре, 15 сентября 1941 года, имел тяжелое ранение, он был тяжело ранен. Лежал в госпиталях, в том числе в Свердловске, что очень довольно-таки для нас интересно, то есть увязано и с Уральским военным округом, ну, или по медицинской части. И в частности, он лежал в госпитале, который был расположен на Уктусе. На Уктусе там в то время был дом отдыха для работников лесной промышленности. Его там устроили госпиталь, и там вот был как раз Колобанов, который тяжело, ну, лечился и прочее. Лежал он долго, ранение было серьезное. Ну и, естественно, до конца войны был, как говорится, по госпиталям. Потом он все-таки решил после вылечения, уже кончилась война. Да, и тут, кстати, один моментик важен. Когда ранение вот этого у него было, 15 сентября 1941 года, его там, видимо, подобрали, это мои уже догадки. Почему? Потому что я посмотрел по документам, думаю, дай-ка я загляну еще вот в эти дела. И на тебе, нашел интересные данные, что Колобанов Зиновий Григорьевич числился как без вести пропавший в ноябре 1941 года. То есть часть о нем сведений не имела, что он вот так вот попал тяжело раненым и прочее, подобрали, слава богу, вышел и прочее, но такого рода документы были, остались, что вот он был еще и без вести пропавшим. Потом он все-таки вернулся в армию по его настоянию, хоть и тяжело был ранен и прочее, и кончил военную службу свою в звании подполковника. И, кстати, хотелось бы сказать, значит, у него наград боевых только вот одна. Это орден Красного Знамени. А вообще наград-то немало. И вот послужной список по тем временам, вот до 94 года, я посмотрел у него, где-то 17 наград, связанных с войной. Это там, значит, есть медаль за боевые заслуги, это за 15-летие службы в армии. Он кадровый был офицер с 33 или 4 года, а тут, как за выслугу лет, обычно у них шли награды. Значит, далее за это же, значит, выслуга лет, когда подошло, ему дали орден Красной Звезды, вот. То есть у него вот две этих награды, потом еще 85-й год всем участникам войны, и ему в том числе дали орден Отечественной войны первой степени, как за ранение и за то, что у него были вот награды. Остальные там медали за столько-то лет, столько-то там, 25, 30, 40, 50, вот эти. Ну вот сейчас вот идет борьба за то, чтобы ему присвоить звание Героя России. Ну, на мой взгляд, как в народе говорят, флаг в руки. Дай бог, чтобы это было. Я, правда, не очень верю, чтобы это получилось. Но мы присоединим такие подписи наши к тому, чтобы вот, ну, наши люди, имеется в виду участники организации, члены организации «Дети войны», семьи погибших воинов, потому что поддерживаем, конечно, эту инициативу. Но я в данном случае обращался еще к молодым, говорю, ребята, а вот как вы смотрите о том, чтобы явно заслуживающих, по моим понятиям, наград, это посмертно, которые не были отмечены в годы войны, совершили подвиг, хотя бы отдав свою жизнь, напрямую состязаясь с противником, чтобы вот им, ну, они говорят, надо вроде бы попробовать это. Я говорю, ну, попробуйте это, но давайте подключаться как молодежь, чтобы за дедов, прадедов справедливую награду требовать и в нынешнее время. Эти, говорю, эти вещи очень важны. Ну, я еще хотел бы сказать, что подвиг, он не единственный такого рода подвиг был. Вот я беру наградные листы на майора Брагина Гурия Александровича. Вот наградной лист на Брагина Гурия Александровича. Он 11-го года, уроженец Тотемского района Вологодской области. Там деревня хутор Дягилево, сельсовет Моисеевский. Ну, все это такое вот интересное для его биографии. И вот его представили в январе 45-го года, во время войны, приказом артиллерии Ленинградского фронта, приказ 02-02-Н, Н по наградам означает, вот, к ордену Отечественной войны первой степени. Это крупный орден, он где-то между Красной Звездой и Орденом Красного Знамени, бывший заместитель командира по строевой части 1234-го гаубичного артиллерийского полка, бывший командир дивизиона 149-го, значит, гаубичного артиллерийского полка 90-й стрелковой дивизии. Ныне инвалид Отечественной войны. Это я читаю из наградного листа на Брагина Гурия Александровича. И там написано, что в рабоче-крестьянской Красной Армии с 1932 года, член ВКПБ с войны 1943 года. Я не знаю, почему он тут до войны не поступал как офицер в партию. Ну, вот такое. Участие в боях, значит, Прибалтийский фронт с 22 июня 1941 года по 25 февраля 1942 года. Но тут вот тоже такие дела любопытные, когда даты указывают еще до 1945 года, вроде вот по 25 февраля 1942 года. Ну, понятно, Прибалтийский фронт, значит, ранения, потом после этого в другое место направляли военнослужащих после излечения в госпитале. Вот у него тоже было ранение 22 сентября 1941 года, тяжелое ранение. Потом 15 марта 1942 года, ранение 22 июля 1941 года. Тут почему-то так, 22 июля 1941 года, 22 сентября 1941 года, я по хронологии расставляю, и 15 марта 1942 года. Значит, он был награжден ранее орденом Красного Знамени. Это высокий орден, я вот еще раз повторяюсь, за действия в тылу у противника в финской кампании в 1940 году был награжден. То есть участвовал еще и в этом деле. Он сам артиллерист был и командир, так сказать, дивизиона. И вот в кратком, конкретном изложении личного боевого подвига или боевых заслуг вот записано, что майор Брагин, командуя дивизионом 149-го гаубичного артиллерийского полка 90-й стрелковой дивизии, при отступлении Красной Армии в 1941 году под городом Шауляй Литовской ССР неоднократно отбивал многочисленные атаки танков противника, уничтожая их. И дальше обратите внимание, уважаемые радиослушатели, пишется. 28 июня 1941 года, то есть это шестой день войны, дивизионом, которым командовал майор Брагин, уничтожено 12 немецких танков. 22 июля 1941 года майор Брагин, лично войдя с одним из орудий и командуя этим орудием, встав на открытую огневую позицию на шоссе, уничтожил 5 танков под станцией Уторгош. Был ранен, остался в строю. Об этом смотри газета «На страже Родины», июль 1941 года. Название статьи «Побеждают храбрецы». 22 сентября 1941 года в боях за город Ропшу Ленинградской области при отражении танковой атаки противника майор Брагин получил тяжелое ранение. То есть, на что бы хотел я обратить внимание, 45-ка, так называемая на фронте, это артиллерийская пушка 45 миллиметров калибр. Вот с этой пушкой они выставили, так сказать, и вели бой, там, перебегая быстренько из одного места к другому, подготовлены были вот места, куда там, что и как. И вот это удивительная смелость и удивительная, так сказать, поражаемость в обратном плане. То есть, попади немцы встречный огонь, то тут, как правило, от артиллеристов мало кто оставался в живых, много раненых, поэтому у него и было три вот этих вот ранения, хотя он был и командиром, но доставалось и командирам не меньше, чем им. И 12 танков на шестой день войны уничтожить из пушечки, не имея такой крепкой брони, как, положим, у КВ-1, у танка «Клим Ворошилов» первый, это, конечно, очень великая храбрость. И тоже вот такая была вот система, странная, на мой взгляд, непонятная система, когда вот такие были подвиги, и они оставались незамеченными. И обратите внимание, наградной-то лист представлен только был последние месяцы войны. Это был, значит, январь 45-го года. А ведь мог он погибнуть, как и многие солдаты, так сказать, того периода, не дожить до 45-го, и никакого бы наградного листа и близко не было. И я веду к тому, что люди, наши солдаты, совершали подвиги, которые никак не зафиксированы, никак не отмечены, не дожили до вот этих времен, чтобы кто-то мог зафиксировать их, так сказать, чтобы они как огрызались против хорошо вооруженного противника и не сдавались. Вот тут даже тоже и пишется, выйдя на открытую огневую позицию. То есть жертвовали собой, чтобы как-то остановить противника, и останавливали. То же самое, была такая же операция проведена, когда по первому, по последнему, и вот эту вот полк, или что там у них было у немцев, 12 немецких танков они уничтожили. Причем это же не то, что сам себе приписывают, что вот, мол, кто больше наврет, сам себе припишет. Это же отмечали наблюдатели с нашей стороны. И надо было дожить еще до 45-го, чтобы кто-то вспомнил, что такое вот было. А в 41-м году никто не представлял никакой награде. И вообще, любопытнейшее дело, надо сказать, что когда вот эти вот причуды с наградами были очень удивительны. И военные историки отмечают, когда проводят статистику, что, например, в 44-м году награждения составили 4 300 000, усредненно. При среднемесячной численности действующей армии 6 550 000. Ну и возврат, безвозвратные потери еще 1 412 000. Это вот не награжденные, просто безвозвратные потери при этом. И следовательно, вот я читаю прямо из военного этого труда, число награжденных возросло с 1%. В 41-м году до 65% в 44-м году. Это счастливчики, которые дождались вот этого, ну, уже перелома в войне. А те солдаты, офицеры, которые сражались в начальный период, самый жесткий, самый жестокий, там была величайшая, неопределенная, непонятная для нас, вот для меня, как сына вот погибшего, непонятная для меня скупость на награды. Она бы могла, эти солдаты и офицеры, будучи отмеченными, они бы сражались вдвое. А когда они видели, что сколько не погибает, а никто никак не отмечается, месяц за месяцем, значит, сопротивляйся, не сопротивляйся, идет какая-то глухомань, какая-то непонятная линия вот такого пренебрежения к подвигу солдатскому. Конечно, это как-то, на мой взгляд, невысоко поднимало боевой дух, как бы заброшенные, забитые, никому не нужные их. И, естественно, только сражаясь за родину, за свою семью, многие давали жизнь, но надеясь, что все-таки хотя бы это в какой-то мере будет потом, окупит их подвиг, непризнанный подвиг страной. И, конечно, это в какой-то мере кого-то начало задевать. Я, в частности, вот смотрю, стали делать проверки, а все ли правильно, вот с точки зрения, положим, наградного дела. Были такие проверки, и вот один из примеров. Зам народного комиссара обороны, маршал Советского Союза Василевский, подписал приказ 0197 от 7 июля 44 года. Вот этот приказик довольно интересный, что имели место неоднократные случаи награждений недостойных лиц, в то время как отличившиеся в боях бойцы и офицеры, в том числе раненые, оставались неотмеченными или награждение их затягивалось. Это прямо вот в приказе. Хочу обратить внимание, что тут, конечно, правильные слова, но не полностью, не до конца. То есть вот тут вот и Василевского, и прочее, нет слов о том, что забыты погибшие. И не случайно умалчивание. Не просто там писарь забыл записать или это, а было такое вот негласное умалчивание по поводу подвига погибших. Крайне редко представляли погибших. Ну, я сейчас вот о погибших скажу чуть позднее. И вот он дальше пишет факты. Ну, в данном случае я тут не про всех буду говорить, что там и как, потому что тут, положим, есть фамилии, ну, бывший начальник АХЧ, фамилию я не называю, потому что он не сам тут по себе, он был награжден Красной Звездой, орденом, там пишется, ничем не проявивший себя в работе, кроме подхалимства, и в боях не участвовавший, и таких ведь очень большая масса, большая была. А вот пункт второй. Тут я уже назову фамилию, потому что тут очень любопытное дело. Этот факт и приводит Василевский. Пишется, помощник начальника штаба по учету 5-го гвардейского воздушно-десантного полка старший лейтенант Кощанов, пользуясь своим служебным положением и оказанным ему доверием, сам составлял на себя наградные листы и по ним был дважды награжден орденом Красной Звезды. Этот же Кощанов в третий раз представлялся к ордену Красной Звезды, причем в реляции вымышленно указывал, что спас в знамя полка и прочее. Но я посмотрел, взял сведения по нему. Действительно, на сегодняшний день числится один орден Красной Звезды, второй орден Красной Звезды, третий ему там не дали вот по этой штуке. Его, значит, разжаловали. Был он уже не старшим лейтенантом, а красноармейцем в штрафбате. И там он совершил действительно подвиг. И ему дали орден Красной Звезды уже как солдату штрафбата. То есть, поэтому я вот и называю, что ему очень хотелось быть, так сказать, награжденным, и он оправдал своей кровью и прочее, Кощанов. Но сколько таких вот случаев, когда за пошивку сапог, за какие-то, положим, дела, что адъютант, вернее, денщик, как бы по-старому сказать, чтобы он мог в конец войны прийти домой с наградой, вот их награждали. Ну, если брать опыт царского периода, то там, конечно, по-другому подходили, более строго, более взвешенно. Вот, например, у генерала Скобелева, это царский генерал, он пишет, что сообщение такое, я своими словами скажу, денщик с ним был и в огне, и на передовой, и прочее. Но, говорит, я же не буду денщика представлять к награде, чтобы не унижать, а то иначе дойдет до того, что каждый повар будет с наградой. Ну, я сколько раз уже говорил в передачах, что и повара надо награждать, что и говорить. Вот. Но вот такого щедрого дождя наград, когда кто-то кому-то сапоги починил, кто-то, положим, какие-то еще другие услуги передал там, положим, спиртного побольше, вот эти дела. Ну, а еще, я бы сказал, много было в годы войны вот такого странного. В конце войны, когда вроде бы, ну, все уже награждены и прочее, надо бы награждать и тех, и прочих, и как это в сказке у Ганса Христиана Андерсена, в сказке «Прыгуны», есть такой вот момент, который мне показался любопытный для нашей системы. Старый придворный советник, который получил 3 ордена за умение молчать. Вот это у нас было тоже, к сожалению, тогда, когда после войны и прочие такие вещи. А так вот взять, вот беру наградную систему. Вот у нас написано, представлен большой приказ на 1094 человека. Приказ, там пишется, что там и чего, из них сколько-то там раненых, из 1094 человек только 15 человек погибших. И представляете, какое было умалчивание вот этих лиц.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Давайте адрес, буквально несколько у нас секунд до конца.
Уважаемые радиослушатели, значит, я знаю, что, оказывается, слушают нас с вами даже за рубежом, что очень важно. Ну и в нашей стране. Я хотел бы еще помимо адреса почтового указать свой электронный адрес электронной почты. Пожалуйста, запишите почтовый адрес вначале для писем. 600, индекс 620-075. 620-075. 0,75. Это и индекс. Екатеринбург, а я 41. Абонентный ящик 41 Зыкову Алексею Александровичу. И электронный адрес. Те, которые слушают нас вот по радио, они могут это из-за рубежа и откуда угодно связаться со мною. Электронный адрес латинскими буквами AAZYSPV, V как Виктория, SPV95, @mail.ru. Еще раз повторяю, AAZYSPV95@mail.ru. Зыкову Алексею Александровичу. Жду ваших писем.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Мы ждем новых судеб в нашем эфире, новых историй. А я напомню, сегодня у нас был руководитель общественных организаций «Семьи погибших воинов и дети войны» Алексей Александрович Зыков. И всего самого доброго.
Всего добренького.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал. Безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей роде, ставшей россыпью костей. Смершевскую бдительность блюли в безвести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, пьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.